Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Виконта Халдейна, кавалера Ордена за заслуги, члена Королевского общества. Лондон, Джордж Ален и Анвин ЛТД. Раскинхаус, Музейная улица, 40 Деблю, Си. 1. Впервые опубликовано в 1921 году «Все права защищены». Примечание. Мемориальная лекция имени Артура Дэвиса была учреждена в 1917 году под эгидой Еврейского исторического общества Англии, его соавторами по переводу «Службы». В синагоге, с целью содействия развитию древнееврейской мысли и науки в честь этого бескорыстного ученого. Лекция должна проводиться ежегодно на неделе годовщины его смерти, а право прочтения лекции предоставляется мужчинам и женщинам любой расы или вероисповедания, которым гарантируется абсолютная свобода в трактовке своей темы. Содержание страницы. Послесловие в качестве предисловия. 2. Ай. Мир событий. Время как имманентное. Минус 15. Две концепции времени Спинозы. 21. Бесконечный модус движения и покоя. 25. Переход от протяжения к этому модусу. 31. Время как атрибут Бога и последствия этой гипотезы. 36. Предельная реальность как пространство-время. 36. Модусы и предельная реальность из того же материала. О ступени реальности, иерархия уровней. 42. Мышление как эмпирический характер, а не атрибут. 45. Бесконечность атрибутов у Спинозы. 50. Аеусисеодержанаэ. Страница религия Спинозы и интеллектуальная любовь к Богу. 58. Изменения в концепции Бога и религии. Комментарии К. Спинозе и его трудам JS69X. Заключение 79. Виконт Холдейн Оу. М. Член Королевского общества. 1. Я занял место председателя по приглашению этого собрания по случаю замечательной речи, которую мы только что прослушали. Для меня было честью председательствовать перед такой прекрасной аудиторией по такому случаю. Профессор Александр, не только один из вас. Он человек высочайшего интеллектуального уровня среди всего народа нашей страны. Он отличается не в меньшей степени определенным великодушным тоном и характером, который он привносит в свои труды. Тоном и характером, напоминающими нечто от личности того великого мыслителя, о котором он нам рассказал. Сегодня днем профессор Александр предложил свою собственную оригинальную интерпретацию этики Спинозы. Он проследил этот ход мысли в замечательных гиффордовских лекциях, которые он сам недавно опубликовал. Спинозизм обретает новое значение в новой атмосфере теории относительности, с которой Эйнштейн, еще один представитель вашего сообщества, недавно привнес в математическую физику и в наше представление о Вселенной, с которым нам, по-видимому, приходится сталкиваться. Доктрина пространственно-временного континуума открывает новые перспективы как для науки, так и для философии, и профессор Александр увидел это. Я был бы неискренен, если бы не сказал, что лично мне за этой концепцией видится еще более широкая. Концепция разума поскольку, как я полагаю, принцип относительности оставляет нам свободу интерпретировать его именно так, как фундаментальные основы всей реальности. Но это ничуть не умаляет моей признательности за весьма важный вклад, который наш сегодняшний лектор внес как по этому случаю, так и в своей недавней книге, в наше понимание значения того, что мы называем реальным. Он более полно, чем Спиноза, рассмотрел значение времени как фактора, входящего в характер бытия. Континуум, в котором оно и пространство еще не дедифференцированы, является для него фундаментальным фактом существования. Вокруг этого взгляда возникнет множество споров. Некоторые из них уже вполне очевидны. Но самое главное — отчетливо их обозначить, и профессор Александр определенно это сделал. Мы уже. Я услышал кое-что об этом в докладе, который мы только что прослушали, и со своей стороны, с глубоким интересом. Для этой цели никакой предмет не мог бы послужить лучшей исторической отправной точкой, чем учение Спинозы. И наш лектор представил его нам с той свежестью, которую мы и ожидали от его подхода. Время в трактовке Спинозы получило не совсем справедливую оценку. Оно неотделимо от пространства. Вне пространства мы не можем измерить длительность. Посмотрите на свои часы, и вы поймете почему. Бег времени и его измерения измеряются и обретают значимость лишь благодаря пространственным делениям, по которым движутся стрелки и которые фиксируют их продвижение. Пространство и время здесь соединяются и становятся фазами еще более конкретной реальности движения или изменения в отношениях объектов. Но я поднялся не для того, чтобы задерживать вас. Мы все должно быть. Теперь хотим разойтись, чтобы обдумать замечательный доклад, который мы прослушали. Еще один свежий пример того, насколько общество обязано вашему сообществу своим интеллектуальным ростом. Спиноза и время. 1. Мир событий, время как? Внутреннее. 1. Сущность. Если бы меня попросили назвать самую характерную черту мысли последних 25 лет, я бы ответил — открытие времени. Я не имею в виду, что мы ждали сегодняшнего дня, чтобы познакомиться со временем. Я имею в виду, что мы только сейчас начали в своих размышлениях относиться к времени серьезно и осознавать, что так или иначе время является существенным компонентом в устройстве вещей. Господин Бергсон действительно провозгласил время предельной реальностью. Математики и физики больше не соотносят вещи с тремя осями координат, а с четырьмя, где четвертая — это ось времени. Потребуется много размышлений при сотрудничестве физиков и философов, прежде чем сложится мнение о том, какую именно долю реальности нам следует приписать времени и его спутнику, пространству. Являются ли они в строгом смысле реальностями вообще или же лишь конструкциями разума? И каково их отношение друг к другу. Но существует одно положение, которое жизненно важно для понимания теории относительности и которое в завершенном виде, представленном гном Эйнштейном, принимается как предпосылка, а именно положение о том, что мир — это мир событий. Полагаю, мы привыкли думать о мире как о массе вещей, разбросанных в одном всеобъемлющем пространстве, а время — это так или иначе лишь любопытное дополнение, благодаря которому вещи происходят и имеют историю. Открытие времени означает, что мы должны избавиться от этой наивной привычки ума и рассматривать мир как всецело и по своей сути исторический, и относиться ко всему в нем как к событиям, не только к тому, что очевидно является событиями, но и к самым постоянным вещам, которые кажутся нам застывшими в своем покое, камням, холмам и столам, которые становятся тем, что господин Уайтхед называет «кусками событий». В этом заключается простой смысл утверждения математиков о том, что мы живем в четырехмерном мире. Это Спиноза и Воромья 17 иной и чисто математический способ сказать, что время — это не то, что происходит с протяженными вещами, но что не существует протяженной вещи, которая не была бы временной, что нет никакой реальности, кроме реальности событий, и что пространство не обладает реальностью в отрыве от времени, и что, по правде говоря, ни то, ни другое не имеет реальности само по себе, а лишь будучи вовлеченными в конечную реальность системы событий или пространства времени. Это на самом деле довольно простое утверждение, и хотя оно достаточно революционно, оно не столь революционно, как кажется. В частности, мы не должны воображать, что, как, я думаю, многие опасаются, мистер Эйнштейн и его предшественники открыли новый вид вещи или субстанции. Одна солидная иллюстрированная газета опубликовала изображение того, как выглядит куб в четырех измерениях. Казалось, что он окружен своего рода аурой или дымкой. Это происходит из-за предположения, что все четыре измерения являются пространственными, тогда как четвертое — это время. Вещи, могу вас заверить, в четырехмерном мире — это в точности то, с чем мы знакомы. Единственная разница в том, что мы узнали, что они четырехмерны, что они являются фрагментами событий. Мы всю свою жизнь прожили в четырех измерениях, но только сейчас узнали об этом точно так же, как. Господин Журден обнаружил, что всю свою жизнь говорил прозой, даже не подозревая об этом. В своей книге о Диккенсе мистер Честертон отмечает, что восторг господина Журдена от этого открытия свидетельствует о свежести его романтического духа. «И я не знаю ничего более романтичного, чем тот факт, что обыденные вещи, окружающие нас, включая нас самих, все это время были в математическом смысле четырехмерными. Это не сделает их другими, а нас лучше точно так же, как когда Беркли утверждал, что тела. Это лишь идеи в разуме. Он не утверждал, что они стали менее твердыми, чем прежде, хотя метафизически неискушенный доктор Джонсон полагал именно так. Мы лишь обрели более глубокое и приносящее удовлетворение понимание. Поскольку время таким образом вышло на передний план умозрительного интереса, мне показалось, что я лучше всего смогу откликнуться на приглашение этого общества прочитать мемориальную лекцию Артура Дэвиса, задавшись вопросом, насколько Спиноза может направить нас к пониманию времени и той роли, которую оно играет в реальности мира. 17 век был как в философии, так и в физической науке плодотворным периодом европейской мысли и по крайней мере, во всех вопросах, лежащим на стыке философии и физики. Мы ближе к великим философам того времени, чем к мыслителям 19 века, и наш разум обращается к ним за помощью или для того, чтобы прояснить для себя, в чем мы от них отличаемся. Спиноза особенно подходит для такого обращения, если не принимать во внимание тот интерес, который любое еврейское общество неизбежно должно проявлять к одному из величайших евреев. Ибо разве не сказал о нем Гейне с такой же долей истины, как и остроумия, намекая на занятия Спинозы как мастера по изготовлению линз? Что все последующие философы смотрели сквозь стекла, которые отшлифовал Спиноза. Я, однако, не собираюсь подробно вдаваться в философию Спинозы. Существует два способа подхода к великому философу. Первый — это изучение его точного учения, соотнесение его с эпохой, современниками и непосредственными предшественниками. Я испытываю величайшее восхищение перед теми, кто выполняет эту научную работу, которая является единственным удовлетворительным и уважительным методом понимания философа, требующим как исторических исследований, так и глубочайшей философской проницательности. Но это выходит за рамки моей компетенции. И единственный вклад, который я попытаюсь внести в интерпретацию о Спинозе, мне придется умолчать в своем обращении к вам из-за нехватки времени. Я воспользуюсь другим, более простым методом, вопрошая о том, чему философ может научить нас в решении наших нынешних проблем, опираясь на тех, кто с такой тщательностью истолковал его для нас. Я повторю то, что он говорит о времени, а затем в свете новых перспектив, открытых нашими нынешними размышлениями, задамся вопросом, что изменилось бы в философии Спинозы, если бы мы отвели времени место, не предусмотренное самим Спинозой, но подсказанное теми трудностями и даже неясностями, в которых он его оставил. IT. Концепция времени у Спинозы. Трудность заключается в том, что о концепции времени у Спинозы можно сказать очень мало. Она обозначает общий характер, присущий существованию вещей. Они существуют дольше или меньше в зависимости от того, как они определяются другими вещами. Так, мгновенное замыкание цепи вызывает вспышку света, если цепь остается замкнутой, свет продолжает гореть. Но, говоря так, мы, согласно Спинозе, используем язык не философии, а воображения. Мы сравниваем одну длительность времени с другой в нашем чувственном мире и можем даже мыслить эти отрезки времени как ограничения неопределенной длительности. Однако ни отрезки длительности, ни неопределенная длительность не являются подлинными реальностями. Мы лишь пользуемся относительными мерами длительности, поскольку рассматриваем вещи так, как если бы они были отделены друг от друга и обладали независимым существованием, тогда как они являются лишь проявлениями 31 единой реальности, которая есть Бог. Подобно тому, как Ньютон противопоставляет то, что он называет относительными мерами времени, абсолютному времени, мы могли бы ожидать, что Спиноза противопоставит эти отрезки длительности времени или длительности как таковой. Именно это он и делает, когда рассматривает пространство или протяжение. Там тоже, когда мы говорим о длинах и фигурах вещей, мы имеем дело с реальностью лишь в смутной манере воображения. Не существует отдельных длин и фигур, а есть только пространство как таковое, которое есть Бог под определенным атрибутом и которое неделимо на длины. Но Спиноза противопоставляет длительности не длительности как таковой, а вечности. Причем вечность — это не время, она вневременна. Когда он заявляет, что в человеческом разуме есть нечто вечное, что лежит в основе нашего опыта бессмертия, он не имеет в виду, что мы бессмертны в смысле неопределенного продолжения существования после смерти. Быть вечным — значит быть постигнутым в природе Бога, и вещи реальны постольку, поскольку они так постигнуты и рассматриваются в свете вечности, sep specie quadam aeternitatis. Таким образом, времена противопоставляются не времени, как части пространства, пространству, а вневременности. Если бы он рассматривал время так же, как он рассматривает пространство, время было бы атрибутом Бога. В действительности же время не более чем характеристика конечных вещей. Я предлагаю объяснить, какая разница возникла бы в философии Спинозы, если бы, выдвинув невозможную гипотезу, он стал рассматривать время как атрибут Бога. Не стоит слишком удивляться тому, что Спиноза не смог постичь отношение конечных времен к бесконечному времени с той же ясностью, с какой он постиг отношение конечных пространств к бесконечному пространству. Время действительно в высшей степени озадачивает, причем таким образом, каким пространство на первый взгляд не озадачивает. Ведь части пространства могут удерживаться в нашем сознании одновременно, и хотя мы не можем вообразить пространство как целое, а лишь как неопределенно большое пространство, мы легко можем мыслить его, но мы не можем проделать это с частями времени, ибо время последовательно. Нет смысла в длительности, которая не является уходящей длительностью, и когда вы переживаете момент времени, непосредственно предшествующий ему момент уже исчез. В противном случае время было бы своего рода пространством. Несомненно, мы воспринимаем время не просто как последовательность, но как длительность, как нечто, что длится. Моменты времени непрерывны, но столь же непрерывны, как и точки пространства. Но как мы можем в мысли примеряют постоянство времени, которое мы переживаем, с его привычкой умирать от одного момента к другому? Вы скажете, что прошлое сохраняется для нас в памяти, в которой прошлое и настоящее предстают перед нашим разумом вместе, точно так же, как части пространства, далекие и близкие, предстают перед нашими глазами вместе. Но тут появляется господин Бергсон и говорит, что когда мы таким образом мыслим время, мы его пространственно оформляем, превращая в пространство, и настаивает на том, что время, которое мы таким образом делаем пространственным, не является реальным временем. Существует более одного способа преодоления этих трудностей. Одним из них был наивный ответ Декарта, к которому мы еще вернемся. Вещи сохраняются и существуют, потому что они воссоздаются Богом в каждый момент времени. Это самый что ни на есть предел совершенства той концепции, о которой я упоминал. Концепции, согласно которой вещи протяженны, а время с ними случается. Другой способ состоит в том, чтобы показать, что пространство и время не независимы друг от друга, а, как говорят математики, являются лишь аспектами или элементами пространства времени. Спиноза не придерживается ни того, ни другого взгляда, однако он дает нам указания, которые побуждают размышляющий ум переходить от одного к другому. О, бесконечном модусе движения И. Покоя. 50. Позвольте мне сначала напомнить вам основные контуры метафизического учения Спинозы. Спиноза — пантеист, причем не в поверхностном смысле, будто Бог. Это дух, пронизывающий все вещи, а в более истинном смысле, согласно которому все вещи находятся в Боге и являются его модификациями. Существует и может существовать лишь одно бытие, которое полностью самодостаточно и не нуждается ни в каком другом бытии для своего объяснения. Это бытие есть субстанция или Бог, или природа. Это Вселенная как целое, не как совокупность вещей, и даже не как целое, состоящее из частей в том смысле, в каком вы и я, будучи организмами, являемся целыми, состоящими из частей, не будучи при этом простой совокупностью, но как унитарное бытие, из которого все его так называемые части черпают свою природу и в конечном счете свое существование. Сами по себе эти части, или, как называет их Спиноза, модусы не имеют бытия, кроме как в Боге. Лишь наше воображение, как я уже отмечал, приписывает им в том, что он называет общим порядком природы, фиктивную независимость. Бог есть единство всех своих модусов, мыслимых в их взаимосвязи друг с другом и в их вечном, то есть предельном и вневременном истечении из него самого. И Спиноза неизменно пытается мыслить Бога как позитивное постижение всех вещей, хотя, как указывали его комментаторы, он иногда впадает в мистическую концепцию, определяющую Бога через отрицание всех положительных предикатов. Для него конечное есть отрицание бесконечного, а не бесконечное, отрицание конечного, как бы часто он не сбивался на иной образ мыслей. По правде говоря, для Спинозы, Декарта и людей их эпохи бесконечное мыслилось позитивно как нечто предшествующее конечному, подобно тому, как это происходит в современной математике и по сути, только путем отрицания бесконечности Бога, мы вообще можем прийти к понятию количества. Применить идею количества к Богу означало бы сделать его не бесконечным, а неопределенно большим. Большинство наших современных трудностей возникло из попыток примирить понятие бесконечности с понятием количества. И это примирение было достигнуто в современной математике. Так, субстанция или Бог предстает перед интеллектом, не только перед нашим интеллектом, но и перед интеллект любого рода в форме атрибутов. Они не являются конструкциями интеллекта или его формами в кантовском смысле, но представляют собой то, что интеллект обнаруживает в субстанции. Так что в этом отношении у Спинозы нет и намека на идеализм. Бог как бесконечный обладает бесконечным множеством таких атрибутов или аспектов, но человеческому интеллекту доступны лишь два из них, а именно протяжение и мышление. То, как нам следует понимать бесконечные другие атрибуты, является давней загадкой в интерпретации Спинозы, к которой я обращусь позже. Эти атрибуты раскрывают всю природу или сущность Бога, и великий шаг вперед, который Спиноза сделал в философии, заключался именно в этом учении. Ибо из этого следует, что поскольку Бог полностью постигается либо как протяжение, либо как мышление, протяжение и мышление не являются двумя разными реальностями, но двумя формами одной и той же реальности. Далее из этого следует, что поскольку модусы являются видоизменениями Бога, каждый из них в равной степени является и протяженным, и мыслящим. Следовательно, во-первых, наши мысли и наши тела не являются двумя разными вещами, но одним и тем же модусом Бога под двумя разными атрибутами. Именно так Спиноза ответил бы на вопрос о том, являются ли мозговые процессы и их соответ. Мыслительные процессы сопровождают друг друга или воздействуют друг на друга. Для него они представляют собой одно и то же, повторенное дважды, между ними нет ни соответствия, ни взаимодействия, но есть тождество сущности. Он выражает это, говоря, что идея или мысль есть идея определенного состояния тела, которая варьируется в зависимости от объекта, вызывающего это телесное состояние. Мне лишь хотелось, чтобы в рамках моей темы нашлось место для развития его знаменитого положения, которое действительно вытекает из этой концепции. Идея, которую я имею о столе, сообщает мне скорее о состоянии моего тела, чем о самом столе. Или, иными словами, стол открывается мне постольку. Поскольку он вызывает во мне определенный телесный процесс, мы бы сказали «мозговой», который тождествен тому, что мы называем мыслью о столе. Далее, следствием той истины, что каждый модус существует в обоих атрибутах, является то, что не только наше «я», но и каждый протяженный модус является также мыслящим, и что все вещи в некотором роде одушевлены. Важность этого мы увидим позже. Настолько все просто и ясно. Но теперь я должен перейти к одной из самых трудных и в то же время самых захватывающих частей учения. Между Богом, воспринимаемым под атрибутом протяжения, и конечными модусами протяжения, которыми являются единичные тела, существуют бесконечные модусы, которые словно смягчают падение с небес на землю. Спиноза касается их лишь вскользь, ровно настолько, насколько это необходимо для его непосредственной цели — объяснение устройства наших тел. Однако именно на них сосредоточено то, что я хочу сказать. Непосредственный, бесконечный модус протяжения Спиноза называет движением и покоем. Первым шагом в расчленении единства бесконечного протяжения Бога на множественность — множественность. Все еще сохраняемую внутри единства является его проявление как движение и покоя. Следующим шагом является опосредованный, бесконечный модус, в котором протяжение Бога представляет собой всю систему тел, сведенную к понятиям движения и покоя, а конечные модусы или единичные вещи — суть лишь части этого лица всей Вселенной. Когда эти части рассматриваются, как того требует наука в их отношении к целому, как варьирующиеся модификации движения и покоя. Таковы градации в спецификации Бога как протяженного. Соответствующие градации между Богом как мыслящим существом и конечными мыслящими вещами или мыслями идентифицировать сложнее, и мне нет нужды обращаться к ним в дальнейшем. Эти непосредственные и опосредованные бесконечные модусы движения и покоя возвращают нас к учению Декарта во второй части его первоначал философии. Спиноза принимает это как аксиому, говоря прежде всего о простых телах, что все они либо находятся в движении, либо в покое, и движутся либо быстрее, либо медленнее. Покой, по-видимому, рассматривается как нечто положительное, а не просто как отсутствие движения. А более медленное движение есть своего рода смешение движения с покоем, подобно тому, как Гёте позднее рассматривал цвет как смешение света и тьмы. Декарт, по-видимому, хотя, возможно, лишь по-видимому, придерживается того же понятия. Сложные тела, то, что мы обычно называем телами, состоят из этих простых тел, сталкивающихся друг с другом и передающих свои движения в определенной пропорции. Такое единичное тело остается тем же самым, когда пропорция составляющих его движений не нарушена, и целое движется целиком, если вообще движется. И поэтому, хотя на него и воздействуют другие тела самыми разными способами, оно может сохранять свою собственную природу. Индивид меняется, если эта пропорция нарушается. Распад нашего тела при смерти является тому примером, происходящим в весьма сложном теле, состоящим из множества единичных тел, которые являются его частями. 4. Переход от протяжения к этому модусу. Ды. Детали нас не так сильно интересуют. В конечном счете, как бы расплывчато это ни было, картина остается привычной. Тела — суть комплексы движений. Я хотел бы задержаться на ее следствиях для теории науки. Поскольку движение и покой являются общими характеристиками тел, их законы представляют собой предельные и простейшие понятия для науки, которые Спиноза противопоставляет таким расплывчатым и смутным понятиям, как бытие, вещь, нечто называя их трансцендентальными терминами. Движение и покой были бы истинными универсалиями в противоположность тому, что расплывчато называют универсалиями, например, человек, дерево и так далее. Но я не должен поддаваться искушению и отклоняться от своей непосредственной темы. Для нас вопрос заключается в том, по какому праву Спиноза может перейти от атрибута протяжения Бога к бесконечному модусу движения и покоя. То, что он сознательно столкнулся с этой проблемой, ясно из его отношения к Декарту. Тело для. Спиноза представляют собой внутренне присущие комплексы движения и покоя. Для Декарта тело было ничем иным, как протяжением фигурой, величиной в трех измерениях. Протяжение без тела, то есть пустое пространство, было ничем. Пустое пространство между двумя телами или в парах тело означало лишь присутствие какого-то другого тела. Отсюда, согласно знаменитой иллюстрации, если бы сосуд можно было полностью освободить от тела, стенки сосуда соприкоснулись бы. Движение, согласно Декарту, было модусом или состоянием тела, и оно сообщалось телу Богом. Спиноза в двух письмах своему другу Чернхаузу в ясных выражениях протестует против картезианского взгляда и отрицает, что многообразие Вселенной может быть выведено априорно из одного лишь протяжения. Взгляд Декарта на то, что движение сообщается Богом, по сути является признанием того, что движущееся тело. Это не просто протяжение, если протяжение мыслится так, как у Декарта, как сотворенное, а не так, как у Спинозы, как атрибут Бога. Материя, говорит Спиноза, должна быть с необходимостью объяснена через атрибут, который выражает вечную и бесконечную сущность. Этот атрибут он нашел в протяжении, которое, как мы видели, он мыслил проявляющимся непосредственно в бесконечном модусе движения и покоя. Таким образом, Спиноза осознает эту проблему, и это большой шаг вперед по сравнению с Декартом. Увидеть, что тело или материя по своей сути есть движение и покой, а не голая протяженность, в которую движение привнесено творческим актом Бога. Но решил ли Спиноза эту проблему? Думаю, ответ должен быть таким. Он потерпел неудачу, потому что упустил время. Ему действительно кажется, что материя есть движение, поскольку протяженность выражает сущность Бога или, как выражается господин Иохим, выражает всемогущество Бога. Субстанция, настаивает этот замечательный интерпретатор, не безжизненно, а жива, и, несомненно, это лежало в основе мышления Спинозы. Но жизнь и всемогущество — это неопределенные идеи, перенесенные из нашего опыта, чтобы метафорически описать бытие Бога, которое, как считается, находится позади и за пределами вещей опыта. Жизнь предполагает изменения, как и всемогущество, а изменение предполагает время. Однако время исключено из вечной природы Бога, который, конечно, постигает время, но только если воспользоваться парадоксальной фразой в его вневременности. Если. Следовательно, движение должно быть бесконечным модусом божественной протяженности, то это может быть лишь потому, что время было незаметно привнесено в протяженность из неопределенной деятельности Бога. Мы могли бы. Три, возникает искушение сказать, что протяжение включает в себя не только протяженность в пространстве, но и длительность во времени. Это сделало бы протяжение двуликим атрибутом. Оно решило бы проблему Спинозы, но у Спинозы об этом нет ни слова, да и быть не могло. Напротив, подобное допущение сделало бы существование, общей характеристикой которого является время, атрибутом Бога, чем оно для Спинозы не является. Сущность Бога и его существование, говорит он, суть одно и то же. Истина. По-видимому, заключается в том, что Спиноза мог так легко перейти от протяжения к движению, потому что движение мыслилось как бы статично. Ничто не кажется нам столь очевидным, как утверждение, что движение требует времени и без него непостижимо. Но Декарт, безусловно, а по-видимому и Спиноза, мыслит движение как изменение места. Движение Декарт описывает как перенос части материи или тела из соседства тех тел, которые соприкасаются с ним непосредственно и которые мы рассматриваем как находящиеся в покое, в соседство с какими-либо другими телами. Такая концепция движения делает его чем-то геометрическим, а не физическим. В соответствии с этой концепцией Декарт мог мыслить движение только как импульс, сообщенный материи Богом. Прозрение Спинозы была более глубокой. Протяженность, будучи атрибутом Бога, отражала деятельность божественной природы, и, следовательно, модусы протяженности по своей сути являлись движением, соответствующим деятельности Бога. Он не увидел, что это подразумевает также и время в качестве атрибута. Деятельность Бога не могла воплотиться в движение, если движение мыслилось как нечто большее, чем просто изменение места, без того, чтобы деятельность Бога выражалась через время. Иными словами, если движение и покой являются бесконечным модусом протяженности, то эта протяженность должна быть не пространством, а пространством-временем. настаивая на том, что тела по своей сути суть комплексы движения Спиноза. Хотя он скорее поставил проблему, нежели решил ее, указал нам путь к решению. 1Э. Я опустил рассмотрение второстепенных трудностей в учении Спинозы от движения и покоя, таких как вопрос о том, каким образом простые тела обретают разнообразие движения. Смотри Камерер, учение Спинозы, 1877, страница 61 ИСЛ. Превосходное изложение трудностей декартовской тетрактовки движения смотри в работе Кемпа Смита, исследование картезианской философии, Лондон, 1902, страница 75 ИСЛ. 5. Время как атрибут Бога. Последствия этой гипотезы. 50. Итак, спросим же, какие изменения произойдут в учении Спинозы, если мы будем рассматривать само время как атрибут предельной реальности. В оставшейся части я предлагаю представить эти последствия в качестве глоссы к учению Спинозы, особо отметив, что это именно глосса, а не комментарий. Комментарий должен быть исторически достоверным, но для Спинозы было невозможно мыслить время как атрибут. Сколь бы незначительным ни казалось это изменение на словах, оно ведет к перестройке всей системы. И все же, сколь бы неисторичной ни была эта процедура, я решаюсь представить ее перед историческим обществом. Поскольку истинное величие и дух человека зачастую лучше всего оцениваются не через вопрос о том, что он сказал сам, а через то, к каким выводам он может нас подвести. Прежде всего, предельная реальность была бы чем-то, что в одном аспекте под одним атрибутом является пространством, а под другим — временем. Это было бы пространство, время или само движение. 36. Я пока не осмеливаюсь утверждать, что время в этой концепции заменяет мышление в качестве второго атрибута, который воспринимает наш интеллект. Возможно, по-прежнему верно, что мышление является третьим атрибутом. Однако вскоре станет ясно, что мышление вовсе не является атрибутом, а представляет собой эмпирический или конечный модус. Конечная реальность или пространство-время также перестает быть субстанцией в спинозовском смысле, и тем более ее нельзя отождествлять с Богом, который для Спинозы является единственной субстанцией. Скорее, она тождественна бесконечному непосредственному модусу движения и покоя, или если мы избавимся от сбивающего с толку представления о покое как о чем-то позитивном, бесконечному модусу движения. Она по-прежнему бесконечна, самодостаточна и служит основанием для всех конечных модусов. Но это не столько субстанция, чьими модусами являются вещи, сколько материал, чьими частями они выступают. Это материя, из которой они сделаны. Ее скорее можно сравнить с тем пространством, которое в платоновском Тимее обретает определенный характер благодаря вхождению, я заимствую это слово у Гнауайтхеда, форм или идей. Отличие от Платона заключается в том, что материал, который таким образом обретает форму в Тимее, является чисто пространственным и по своей сути не содержит времени. Ибо для Платона время возникает вместе с сотворением вещей и является лишь тенью вечности. В нашем толковании Спинозы предельная реальность полна времени, она не вневременна, а по сути своей оживлена временем и является ареной непрестанных перемен. Она вневременна лишь в том смысле, что, будучи взята как целое, она не ограничена каким-либо одним моментом или длительностью, но охватывает их все. Для Спинозы предельная реальность неизбежно мыслилась как субстанция, как единое самодостаточное, самозамкнутое и или бесконечное, самопричинное бытие. Это отличало ее от конечных вещей, которые были ее модусами. Само отличие и шаг вперед, который он сделал по сравнению с Декартом, заключались в том, что сотворенные вещи, которые для Декарта во вторичном смысле были субстанциями, для Спинозы стали лишь модусами единой субстанции. И по крайней мере ясно, что если предельная реальность описывается как субстанция, то конечные вещи, которые, по словам Локка, суть лишь зависимые от других частей природы сущности, в силу чего мы их главным образом и замечаем, не могут быть субстанциями в том же смысле. Но на самом деле субстанция, причинность и тому подобное — это категории, применимые в первую очередь к конечным вещам и переносимые на бесконечную реальность лишь посредством метафоры, в которой их значение меняется. И это имеет. Спиноза. И в РМ-39 теперь стало общим местом, начиная с Канта, утверждать, что категории конечных вещей неприменимы к основанию конечных вещей. И как только время рассматривается как атрибут предельной реальности, контраст между спинозовской субстанцией и ее модусами исчезает. Реальность есть пространство-время или само движение, бесконечное или самодостаточное, не имеющее ничего вне себя. И жизненно важный контраст заключается в различии между этим бесконечным или априорным материалом, Вселенной и эмпирическими вещами или субстанциями, которые являются его частями или модусами. По этой причине я говорю о предельной реальности движения не как о субстанции, а как о материале. Прежде чем перейти к этим эмпирическим модусам, позвольте мне заметить, что концепция пространства-времени или движения как материала Вселенной не во всех отношениях совпадает с тем, как она понимается в теории относительности. Эта теория является физической, а не метафизической, и, по сути, как физическая теория, она начинается с тел. Пространство-время для нее, пожалуй, лучше всего описать как порядок или систему отношений, существующих между телами. Должно ли это быть принято в качестве окончательного утверждения для философии? Это как раз один из тех вопросов, о которых я упоминал в начале и над которыми дискуссии еще предстоит поработать. Я могу. 40 Спиноза и Веремья. Лишь мимоходом отмечу, что один известный сторонник теории относительности в этой стране утверждает. Когда говорят, что пространство-время искривлено или деформировано в присутствии материи, это означает, что материя и есть сама складка в пространстве времени. Отсюда до положения, которое я включил в наш комментарий к Спинозе, а именно, что пространство-время — это субстанция, из которой сделана материя, остается всего один шаг. Я перехожу к единичным вещам, которые в своей совокупности составляют фасиис, татаюс аниверси, лик всей Вселенной. Как и у Спинозы, они являются модусами предельной реальности, которая теперь стала пространством-временем. Но теперь нет рва, который нужно перепрыгнуть между допредельным основанием вещей и самими вещами. Ибо вещи — суть, как сказал бы сам Спиноза, лишь комплексы движения, сделанные из того же материала, что и предельная или эприори, априорная реальность. Таким образом, удается избежать опасности, которая угрожает учению Спинозы, опасности того, что модусы или вещи могут быть поглощены предельным бытием, которая претендует на роль позитивного основания своих модусов, но всегда находится на грани соскальзывания в чистую неопределенность. Эту опасность я уже отмечал, но, возможно, стоит вернуться к ней здесь в порядке, указывая на источник трудности. Модусы у Спинозы определяют существование друг друга внутри модальной системы в цепи причинности. Однако, если рассматривать их с точки зрения вечности, они следуют из природы субстанции, или Бога, который является их причиной или основанием. Это причинное исхождение от Бога, тем не менее, представляет собой не физическое отношение причины и следствия, а геометрическое отношение основания и следствия. Модусы следуют из Бога так же, как свойства треугольника следуют из природы треугольника. Раз это так, то предельная субстанция, будучи основанием модусов, должна быть позитивной реальностью, которая их объясняет и для которой они являются, выражаясь современным языком, явлением. Но тогда, как мы вынуждены настаивать, модусы — это не свойства субстанции, а вещи. С другой стороны, если мы спрашиваем об основании этих вещей, которые являются модусами, и нам отвечают, что они следуют из основания, но что характеристики, которыми вещи обладают в обычном порядке природы, суть — смутные продукты нашего воображения, то как мы можем мыслить это основание иначе, чем как нечто такое, о чем мы не знаем ничего, кроме того, что оно является их основанием? Иначе обстоит дело, если вещи рассматриваются как модусы субстанции, которой является пространство-время, их отношение к своему основанию, это уже не отношение свойств треугольника к самому треугольнику, а скорее отношение двух треугольников, составляющих прямоугольник, к самому прямоугольнику. Они включены в прямоугольник. И точно так же долина и гора содержатся в той конфигурации природы, которую мы называем долиной или горой. Но долина не следует из горы геометрически в том смысле. В каком свойство треугольника следует из треугольника? Но если реальность в своем самом обнаженном характере есть пространство-время, то облик всей Вселенной представляет собой совокупность всех тех конфигураций, в которые пространство-время впадает в силу своего неотъемлемого свойства временности или беспокойства. Материя реальности не пребывает в застое, крылья ее души никогда не складываются, и благодаря этому непрестанному движению она порождает новые комплексы движений, сотворенные вещи. Это ведет нас непосредственно к третьему следствию. Все вещи, как они пребывают в Боге, одинаково совершенны, они суть то, что они есть, и не могут быть иными. И все же между вещами существуют степени совершенства. Одна обладает большей реальностью, чем другая. По этому вопросу, поскольку я не могу выразить мысль Спинозы столь же хорошо. Спиноза и Врем'я 43, я процитирую страницу из книги Гнаю Ахима. 1. Бог. Как необходимое следственной свободной причинности есть нетюра натюрата, упорядоченная система модусов с последовательной необходимостью, вытекающая из нетюра натюранс. 1. Но хотя все вещи вытекают из природы Бога с одинаковой неизбежной необходимостью, они различаются между собой по степени совершенства или реальности. И более того, это различие является не только количественным, но и качественным. Ибо, хотя мышь и ангел, печаль и радость в равной степени зависят от Бога, мышь не может быть разновидностью ангела, а печаль — разновидностью радости, письмо 23. Преступник выражает волю Бога по-своему, точно так же, как это делает праведник. Но преступник есть Геха Йоахим, исследование этики Спинозы, Оксфорд, 1911, страница 73. 1. О. Различие между нетюра, натюранс и натюраты, смотри детику. Ч. Теорема 29, схолия. Бог как свободная причина есть натюра, натюранс, натюра, натюраты. Это все модусы атрибутов Бога, поскольку они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге и которые не могут не существовать. Не быть поняты без Бога. Смотри примечание 1 Гная Ахима на странице 65. Господин Йоахим добавляет, что нетюра, нетюрате — это не мир чувственного восприятия, а Вселенная во всей своей артикуляции, какой ее постиг бы совершенный разум, если бы этот разум воспринимал ее как следствие божественной причинности. По этой причине несравним с добродетельным человеком. Чем больше совершенства имеет вещь, тем больше она причастна божественной природе, и тем полнее она выражает совершенство Бога. Добродетельные люди обладают несравненно большим совершенством, чем порочные, и поэтому их добродетель не идет ни в какое сравнение с добродетелью порочных. Письмо 19. Именно в натюра натюрате, порожденной природе, в вечной системе модусов, проявляются эти степени совершенства или реальности, ибо существует порядок в последовательности модусов, исходящих из природы Бога, и от этого порядка зависит степень их совершенства. Этот порядок является не временным, а логическим. В отношении модусов к Богу нет никакого «дади после», никакой временной последовательности. Все модусы — суть вечное следствие причинности Бога. Но существует логическое предшествование и следование, и от них зависят степени их реальности. Тот результат наиболее совершенен, который произведен Богом непосредственно, и чем больше промежуточных причин требует какой-либо результат, тем менее он совершенен. Етика Че. Ай, приложение. Теперь, когда время непосредственно стало атрибутом предельной реальности, этот порядок перестает быть просто логическим и становится временным. Степени модального совершенства более не являются статическим рядом форм, но представляют собой иерархию, порожденную в порядке времени. Вводится идея эволюции, и из материи или из того, что предшествовало материи, во времени выросли модусы физического существования, а вслед за ними — формы жизни и, наконец, разума. Существование стратифицировано, уровень за уровнем, каждый со своим отличительным качеством. И эти пласты не просто наложены друг на друга. Но каждый более высокий уровень является потомком низшего во времени. Так, например, живые существа не просто живы, но их жизнь есть дифференциация физико-химического тела, а это тело — лишь особая сложность чистой материи. На каком именно основании зиждется чистая материя — вопрос не для философа, а для физика. Если старое учение Тимея было бы верно, согласно которому твердая материя состоит из элементарных фигур в пространстве, мы получили бы представление. Здесь предложенное как вытекающее из нашего толкования Спинозы о том, что первичные модусы — суть лишь дифференциации чистого пространства времени. Однако вся частная история этого долгого нисхождения Йили скорее. Назовем его восхождением к более высоким уровням совершенства среди модусов, должна прослеживаться эмпирически под руководством науки. Последний уровень вещей, доступный нашему чувству, были бы чувствами разумов, или, как назвал бы их Спиноза, мыслящих вещей. Таким образом, согласно нашему толкованию, мышление становится не атрибутом предельной реальности, а отличительным качеством высшего уровня эмпирических вещей. Нам остаются пространство и время как два атрибута, которые воспринимает наш интеллект, и время вытесняет мышление в спинозистской схеме. И все же мы также приходим к выводу, который, по-видимому, повторяет взгляд Спинозы на то, что мышление является универсальной чертой вещей, но с одним отличием. Для него все вещи в некотором смысле одушевлены, все они в той или иной степени являются мыслящими вещами. Для нас же вещи, которые не являются разумами, которые просто живы или неодушевлены, более не являются разумами, но они действительно несут в себе аспект или содержат элемент, который соответствует аспекту или элементу разума в мыслящей вещи. Этот аспект или элемент — время. Мы можем выразить отношение между порядками модусов двумя различными способами. Мы можем сказать, что жизнь — это разум живого тела, цвет, разум окрашенного материального тела, материя или материальность, разум пространственно-временной подструктуры материального тела. Поступая так, мы потакаем нашей склонности толковать вещи по образцу того, что есть наиболее знакомых нам, самих себя, в которых разум соединен с живым телом, и мы просто сравниваем один набор эмпирических вещей с другим. Другой путь проникает глубже в природу вещей. Он начинается с фрагмента пространства-времени, в котором присутствуют лишь голые аспекты его пространства и его времени, и конструирует мыслящие вещи по этому образцу. Одна часть живого существа, скажем, его мозг, является одновременно особым образом дифференцированной частью пространства и, соответственно, и неизбежно особым образом дифференцированным комплексом времени. Если бы не особая сложность мозга, мы имели бы в мозге лишь живую структуру. Но поскольку живая материя дифференцирована настолько, что становится мозгом, ее временной элемент становится разумом, или скорее характером ментальности. Это как если бы у нас были часы, которые не только показывают время, но и являются тем временем, которое они показывают. Согласно первому методу, таким образом, все вещи — суть, как говорит Спиноза, мыслящие вещи, и в конечном счете, как бы парадоксально это ни звучало, время есть разум пространства. Согласно другому, разум есть время его мозга, жизнь, время живых частей живого тела и тому подобное. При любом методе мы осознаем одну и ту же истину. Весь мир и все, что в нем есть, построены по одному и тому же плану, который наиболее отчетливо проявляется в наших мыслящих телах. Но спинозистский метод — это сравнение модусов друг с другом, другой же метод рассматривает модусы в свете той конечной или априорной реальности, из которой они происходят. К тому же результату приводит и другое соображение. Мыслящие вещи познают, они обладают идеями. Идея дерева, которая возникает у меня, когда я его вижу, для Спинозы является мыслительным аспектом телесного состояния, в которое я прихожу под воздействием дерева на мои органы чувств. Или, как мы сказали бы сегодня, это внутренняя сторона мозгового процесса. То, что является мозговым процессом в атрибуте протяжения, есть идея или мыслительный процесс в атрибуте мышления. Мыслить о дереве означает иметь идею или телесный процесс, который был бы иным, если бы дерево заменили столом, и, соответственно, если по той или иной причине это телесное состояние повторяется в отсутствии дерева, я все равно вижу дерево перед собой как образ. Является ли это верным описанием процесса познания, предмет дискуссий среди современных философов? Но нас это здесь не касается. Что нас касается? Так это то, что данное положение в равной степени применимо ко всем вещам, независимо от того, являются ли они умами в эмпирическом смысле или нет. Камень познает свое окружение так же, как мы познаем свое, хотя, конечно, не в той же мере. Если это так, то, по-видимому, мышление или познание снова предстает как универсальная характеристика вещей и, следовательно, могло бы претендовать на статус атрибута. И все же мышление как познание в действительности является лишь отношением между модусами. Поскольку мой ум или камень подвергаются воздействию других вещей, они познают их. Соответственно, познание, будучи делом модусов между собой, не является атрибутом. Ибо атрибут — это не характеристика, возникающая из взаимосвязи модусов, но каждый модус внутренне обладает характеристикой постольку, поскольку он рассматривается под тем или иным атрибутом. Мы снова приходим к выводу, что мышление эмпирично, а не априорно или фундаментально, и таким образом — пространство и время исчерпывают собой атрибуты реальности. 6. Бесконечность атрибутов Спинозы. То же происходит с бесконечным множеством других атрибутов, которыми, согласно Спинозе, обладает предельная реальность в силу своего бесконечного совершенства. Ответ на этот вопрос проиллюстрирует направленность вышеизложенных замечаний. Ибо мы увидим, что эти предполагаемые атрибуты — являются излишними и ненужными. Но, что еще важнее, мы увидим, что обоснование их Спинозой, на мой взгляд, успешное, опирается в своей убедительности не на взгляд, согласно которому мышление есть атрибут, а на эмпирический характер частных умов. Этот вопрос представляет собой постоянную нерешенную загадку в интерпретации Спинозы, на которую я ссылался выше, ибо мы сталкиваемся с дилеммой. Все атрибуты, говоря метафорически, коэкстенсивны, следовательно, мой ум тождествен не только моему телу. Одному читателю, не интересующемуся исследованиями творчества Спинозы, можно порекомендовать пропустить этот раздел. 50. Спиноза и ВРМ, я 51, но с модусами под всеми другими атрибутами. Давайте возьмем один из них для краткости и назовем его экс-атрибутом. Почему же тогда я не воспринимаю свой экс-модус так же хорошо, как свое тело? Я не воспринимаю, и Спиноза настаивает на том, что я не могу этого сделать эп. 64. Но если это так, то должны существовать модусы мышления, которые соответствуют не только модусам протяжения, как это происходит, но и экс-модусам. То есть, цитируя Гная Ахима, существуют модусы мышления, которые не являются мыслительной стороной модусов протяжения. И полнота атрибута мышления является более полной, чем полнота любого другого атрибута. Или, как выразился Чернхаус, атрибут мышления гораздо шире других атрибутов. По сути, он совпадает по объему со всеми ними. Даже господин Иохим считает эту трудность неразрешимой. Один комментатор, сэр Ф. Поллок, в своей превосходной книге, напоминая нам, что атрибут — это то, что интеллект воспринимает в субстанции как составляющая ее сущность, принял этот последний вывод и придал учению Спинозы крен в сторону идеализма. Тем не менее, точно такого же рода размышления могут быть применены с соответствующими изменениями к протяжению которое. 2 об.
Сит!
Страница 117. Спиноза, его жизнь и философия, второе издание, Лондон, 1899, страница 162. 52 Спиноза и Веремья были бы тогда шире, чем все остальные атрибуты, и Спиноза мог бы таким образом получить крен в сторону материализма. Сам Спиноза отвечает Чернхаузу кратко и, возможно, несколько нетерпеливо в письме, которое я процитирую Деб. 66. В ответ на ваше возражение я скажу, что хотя каждая отдельная вещь выражается бесконечными способами в бесконечном интеллекте Бога, эти бесконечные идеи, посредством которых она выражается, не могут составлять один и тот же ум отдельной вещи, но составляют бесконечные умы, поскольку каждая из этих бесконечных идей не имеет связи с остальными, и он отсылает к С. И 7 иск. Ай, 10. Если вы немного поразмыслите над этими отрывками, то увидите, что все трудности исчезают. Можно усомниться в том, достаточно ли немного поразмыслить, или что все трудности исчезают. Но я полагаю, что Спиноза, исходя из своих собственных принципов, прав и что его мысль ясна, если проявить немного снисходительности к его языку. Я не могу воспринимать эксмодусы, потому что я тело, и я могу воспринимать те объекты, которые мое тело позволяет мне постичь. Помните, что когда Спиноза говорит, что модус мышления, моя идея, имеет своим идитюм состояние моего тела, он не говорит, что я воспринимаю это состояние тела. Тело выражается объективно, как он говорит, субъективно, как следовало бы сказать нам как идея. Но то, что я воспринимаю, это дерево, существование которого подразумевается в моем телесном состоянии, поскольку это состояние меняется вместе с воспринимаемым объектом. Мы воспринимаем протяженные вещи, и мы также можем воспринимать наше тело, хотя восприятие моего тела, конечно, не является той же самой идеей, которая соответствует состоянию моего тела, когда я воспринимаю стол. Таким образом, можно сказать, что я воспринимаю реальность под атрибутом протяжения, и точно так же можно сказать, что я воспринимаю атрибут мышления, потому что я постигаю мышление в своей собственной личности, хотя следует признать, что это утверждение вызывает определенные трудности. Теперь существует эксмодус, соответствующий идее и телесному состоянию, в котором я нахожусь, когда воспринимаю стол. Но я не могу воспринимать эксмодус, потому что мой особый вид разума, соединенный с особым видом тела, не имеет средств для восприятия эксмодусов. Мои телесные органы подвергаются воздействию в мире движения и покоя со стороны протяженного стола, но я воспринимаю не эксмодус стола, а только его модус протяжения. И, следовательно, хотя моя идея имеет соответствующий эксмодус, я не могу его воспринять, потому что я не воспринимаю экс-объекты, внешние по отношению к моему телу. На это можно ответить так. Допустим, я фактически не воспринимаю эксмодус стола, но вопрос остается, почему нет? Разве эксмодус стола не воздействует на эксмодус моего тела или разума и не приводит его в состояние, параллельное состоянию моего протяженного тела, ментальным коррелятом которого является идея стола? Ответ заключается в том, что взаимодействие между такой вещью, как стол, и моим телом постижимо только в рамках бесконечного модуса движения и покоя. Но мы не можем говорить об экс-модусах в таких терминах. Поэтому мы не можем быть уверены, что экс-коррелят моей идеи стола дает мне восприятие экс-стола. Может быть, например, возможно, что для восприятия экс-стола потребовалось бы другое тело, состоящее, скажем, из половины моего тела и половины вашего, или из моего тела и камня. Экс-коррелят моего тела при восприятии стола может быть лишь частью того экс-модуса, который необходим для восприятия экс-стола, и это восприятие, следовательно, принадлежало бы совсем другому разуму, нежели мой. Иными словами, для может потребоваться иное распределение материи, или, вернее, движение. Спиноза и ВРМА 55 цели, нежели та, что обеспечивается тем частным распределением, которое составляет мое человеческое тело. Теперь я могу более непосредственно вернуться к собственным словам Спинозы в его письме. Требуется иной род ума, чтобы постигать вещи как хмодусы, и поэтому только такие умы способны воспринимать хмодусы, например, стол, и следовательно. могут воспринимать и самих себя как хмодусы. Бесконечный модус мышления включает в себя все возможные эмпирические разновидности ума, некоторые из которых могут совпадать с нашим. Такие умы, разумеется, обладали бы протяженными телами, но весьма легко представить, что они могли бы постигать хмодусы. Однако не были бы способны постигать модусы протяжения из-за отсутствия надлежащих средств. Я полагаю, что когда Спиноза говорит, что каждая отдельная вещь может быть выражена бесконечными способами в бесконечном разумении Бога, он имеет в виду, что в этом бесконечном разумении достаточно умов, чтобы воспринимать хмодус и любой другой модус моего тела или ума, и что он использует слово «выражать» с некоторой свободой или неточностью и не имеет в виду, что хмодус моего ума или тела имеет другой ум в качестве своего коррелята, но лишь другой ум в качестве своего воспринимающего. Если это допустить, то не возникает никаких дальнейших трудностей Ответ Спиноза на вопрос Чернхауса и его современных критиков более содержателен, чем это следует из привычной двусмысленности, с которой он говорит об идее. Иногда как об идее телесного состояния, являющегося соответствующим ей модусом протяжения, а иногда как об идее объекта. Поэтому, как и утверждаю, критики Спинозы забыли, что то, что мы, люди, можем воспринимать в предельной субстанции, зависит от эмпирического характера наших тел, от нашего частного распределения движения и покоя, а соответственно и мышления. В то же время, как бы хороша ни была защита Спинозы, если исходить из его предпосылок, эта защита необходима лишь потому, что он принял мышление за атрибут реальности, а не просто за эмпирическую характеристику определенных комплексов пространства-времени или движения. Замените мышление на время, и все здание бесконечных иных атрибутов станет излишним и неверифицируемым. Оно действительно основано на представлении о том, что субстанция, будучи основанием всех вещей, должна обладать не только атрибутами, характеризующими бесконечные модусы, но и бесконечным числом таких атрибутов. С нашей интерпретацией мы можем ограничиться тем, что разум принадлежит определенным вещам в мире, а не другим. В самом деле, может существовать, существуют иные разумы, помимо нашего, с телами, отличными от наших или более совершенными. И вполне правомерно предположить, что такие разумы могут постигать иные свойства вещей, нежели мы. Почему цвет, вкус и так далее должны быть единственными вторичными качествами вещей? Но нет никаких оснований полагать, что объекты, воспринимаемые такими разумами, должны быть чем-то иным, нежели материальными или квазиматериальными объектами, подобными нашим, подобные им модусами протяжения или, вернее, комплексами движения. Полезность иных разумов заключается в полном исследовании богатства и разнообразия фасиис татаюс аниверси лика всей Вселенной. Совершенство мы найдем не в произвольном воображении атрибутов, которые не могут попасть в поле нашего человеческого зрения, а в иерархии верифицируемых качеств реального мира, кульминацией которой является качество, характерное для Бога. От доктрины Спинозы в нашем толковании остается не то, что существуют бесконечные атрибуты, а то, что существуют бесконечные уровни модусов, что иерархии качеств среди конечных вещей нет конца. 7.5.5. Религия у Спинозы и интеллектуальная любовь к Богу. А самый важный и, пожалуй, самый интересный вопрос заключается в том, каковы последствия признания времени атрибутом для концепции религии и Бога. Официальное определение религии у Спинозы таково. Все, что мы желаем и делаем, причиной чего являемся мы, поскольку мы имеем идею Бога или познаем Бога, я отношу к религии. 4.38. Примечание 1. Это описывает религиозную жизнь и созвучно словам. Кто подметает комнату ради твоих законов, тот делает и ее, и само действие прекрасными. Но когда мы спрашиваем, какова природа религиозного чувства и кто есть Бог, являющийся его объектом, мы должны направить свои мысли дальше. Бог для Спинозы тождественен субстанции и является всей Вселенной. это убеждение не доказывается или доказывается лишь формально, оно представляет собой переформулировку определения Бога. Концепция Бога у Спинозы ничуть не становится хуже от того, что она представлена пять в форме определения. Великие фундаментальные понятия философов не доказываются, их истинность созерцается. Доказательство — это лишь механизм, помогающий другим приобщиться к видению философа. Замечу мимоходом, что можно усомниться, несправедливо ли это и для любого научного принципа. Рассказывают, что древнегреческий философ Ксенофан, говоря о всей Вселенной, утверждал, что единое есть Бог. Греческая фраза, переводимая как «в отношении всей Вселенной». Обычно, хотя утверждает великий историк греческой философии господин Бернет, неверно. Переводится более живописно. «Взирая на небесный свод». Как бы то ни было, Спиноза взирал на Вселенную и провозгласил ее Богом. Он видел ее как единство и находил в ней Бога. Подобным же образом физик взирает на Вселенную и видит в ней систему событий. Величайшие истины претендуют лишь на то, чтобы быть констатацией фактов, которые первооткрыватель видит, взирая на мир и обнаруживая их в нем. Единственный вопрос заключается в том, является ли его видение чистым, искаженным или частичным. Наш вопрос в отношении Спинозы состоит в том, не является ли Бог, которого он видит, лишь названием для Вселенной, а не истинным объектом поклонения, религиозного чувства или эмоции. Если мы ищем у Спинозы наш опыт религиозной страсти, мы находим его в благородной и экстатической концепции того, что он называет интеллектуальной любовью к Богу. Она возникает из третьего, высшего вида познания, интуитивного познания или вместе с ним. Наука или разум, второй вид познания, есть познание истинных универсалей, тех общих свойств вещей, о которых я упоминал ранее как о характеристиках мира движения и покоя, и о которых, как нам хотелось бы, Спиноза рассуждал бы более подробно. Но интуитивное познание — это научное познание, рассматриваемое в его связи с Богом. А поскольку всякое познание вещей для Спинозы есть опыт нас самих, такое познание означает опыт нашего собственного единения с Богом. Оно позволяет нам осознать все вещи в их необходимой связи с природой Бога, как она выражена в его атрибутах. Оно дает нам власть над нашими страстями, ибо выводит нас из нашей изоляции и дарует нам общение с другими людьми и с Богом. Оно обеспечивает нам истинную удовлетворенность духа, нечто похожее на то спокойствие, о котором говорил Эпикур, но удовлетворенность, которая не пуста, а напротив, богата всяческим знанием, ибо она пронизывает. Спиноза и Врем'я 61 — все наши действия и созерцание с чувством их постоянной соотнесенности с Богом. Нелегко прояснить для себя природу этого интуитивного познания и сопутствующего ему аффекта. Сам Спиноза иллюстрирует его простым и не вполне удовлетворительным примером. Он берет случай нахождения четвертого пропорционального числа для трех данных чисел. Чистая наука или разум нашли бы его, перемножив второе и третье числа и разделив произведение на первое. Но с простыми числами, такими как одним, два, три, мы интуитивно осознаем, что четвертое пропорциональное есть шесть. Это понятие представляет собой акт, посредством которого истина распознается без труда доказательства. Более поздний философ наших дней, господин Брэдли, говорил о чувстве, которое стоит в ишфлексии и замещает ее. Наша простейшая жизнь — это жизнь чистого чувства. Затем следует рефлексия, в которой мы мыслим отношения вещей. Затем приходит чувство, в котором мы перестаем расчленять единство реальности на их отдельные аспекты или черты, которые раскрывает наша аналитическая рефлексия, и в которых она работает как в своей надлежащей среде, и мы возвращаемся к непосредственности нашего первоначального чувства. Но непосредственности, которая уже не является наивной и нерефлексивной, но умудренная рефлексией и превосходящая ее. Нечто подобное подразумевается в интуитивном познании Спинозы, и эмоциональное состояние соответствует этому. Это гавань после штормовых морей, труд, рефлексии, ее сомнения, ее напряженная боль сменяются страстным спокойствием полной убежденности и удовлетворенности ума. Ни одна концепция, какой бы возвышенной она ни была, не пострадает от простых иллюстраций. И несколько таких примеров помогут нам приблизиться к описанному состоянию. Я возьму столь простой случай, как убежденность, возникающую после доказательства Евклида со всем аппаратом геометрических построений в том, что три угла треугольника равны двум прямым углам или что углы при основании равнобедренного треугольника равны. Когда результат доказан, рассматриваемые свойства становятся очевидными, и это вызывает радостное удовлетворение. Та буря души, как выразился Эпикур, которая сопровождала процесс рефлексии, разрешается, и восхищенный дух наслаждается своим видением. Мне приходит на ум еще более простой пример. В «Гамлете» есть пассаж, известный своей трудностью. «Ибо если солнце плодит червей в дохлой собаке, будучи богом, целующим падаль», и так далее. В оригинальном тексте было сказано «хорошая целующая падаль» «Эгуд кисин кериен». Но поскольку ком. Ментаторы не могли найти в этом никакого смысла. Один из них исправил текст и подставил процитированную мной фразу, которая удержалась, хотя все чувствовали, что она слишком искусственна даже для Шекспира в его ранние годы и уж, конечно, в период зрелости, когда он писал «Гамлета». Но в один прекрасный день сэр Уолтер Релли указывает, что фраза «хорошая падаль для поцелуев» аналогична хорошей питьевой воде. Наши сомнения исчезают, и мы не просто обретаем убежденность в том, что старый текст верен. Мы купаемся в этой убежденности и остаток дня занимаемся своими делами, насвистывая солнечным светом в сердце. Всем известно волнение, охватившее Ньютона, когда с только что полученными уточненными измерениями расстояния до Луны он обнаружил, что его теория 7 подтвердилась. Мистер Эйнштейн еще не открыл нам, что он почувствовал, когда до него дошла новость о том, что отклонение света звезды вблизи Солнца во время солнечного затмения оказалось вдвое больше того, каким оно было бы, если бы закон всемирного тяготения Ньютона был точен, и что это подтвердило формулу, вытекающую из теории относительности. Эти примеры могут показаться лишь своего рода научным или интеллектуальным удовольствием от 64 Спиноза и Врамья — ограниченный субъект. И все же все они демонстрируют признание того, что ограниченный субъект вписывается в целый отдел нашего интеллектуального мира, и это удовольствие пронизывает все наше существо, по меньшей мере. Они являются приближениями к цели. Представьте, что любой объект мыслится в его отношении к Богу, и мы имеем, с одной стороны, интуитивное знание, а с другой — наше единение с Богом, которое и есть интеллектуальная любовь к Богу. Спиноза не называет эту интеллектуальную любовь религией, но это та эмоция, которая в его системе наиболее близка к религиозному чувству. И она подразумевается в официальном определении религии, которое я привел в начале этого раздела. В то же время эти примеры помогают нам распознать определенный изъян в спинозовской концепции интеллектуальной любви, поскольку мы воспринимаем ее как выражение религиозного чувства. Кажется, что она описывает это чувство через характер его объекта, как он распознается интеллектом, описывает его скорее через симптом, нежели по существу. Если бы религиозное чувство уже не было зажжено, трудно понять, как интеллектуальная любовь могла бы подняться выше высшего интеллектуального удовлетворения. А это не религиозное, а научное чувство. Предположите наличие страсти к Богу, и это научное чувство вспыхнет. Спиноза и Врамья 65 переходит в религию. Но религиозная страсть должна присутствовать изначально. Не следует преувеличивать этот недостаток. Ведь познание для Спинозы — это действие, суждение, проявление воли, и в этой мере интеллектуальное признание объекта страсти само по себе является чем-то практическим. Но остается верным то, что во всем его рассмотрении эмоций, сколь бы мастерским оно ни было, Эмоции определяются слишком исключительно в интеллектуальных терминах вовлеченного в них знания. И он способен делать это, потому что с самого начала эмоции рассматриваются как формы желания. Возьмем в качестве типичного примера его описание любви как удовольствия, сопровождаемого идеей внешней причины, которое он противопоставляет объяснению, данному некоторыми другими авторами, согласно которому любовь есть воля влюбленного соединиться с любимым объектом, объяснению, которое, по его мнению, выражает свойства, но не сущность эмоции. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Скорее, это Спиноза описывает любовь через ее свойства. Непризнание влюбленным своего удовольствия, в которое, напомним, у Спинозы является страстью и иконотусом, как вызванного объектом превращает его удовольствие в любовь. Напротив, именно потому, что его удовольствие имеет характер любви, он признает этот объект как свою причину. Или, иными словами, объект вызывает определенную реакцию со стороны любящего, и именно эта эмоциональная реакция, особая форма его удовольствия, заставляет его признать объект прекрасным и причиной своего удовольствия. Точно так же я ем яблоко не потому, что вижу, что оно съедобно, а поскольку оно возбуждает во мне слепой аппетит съесть его, я признаю его съедобным. Интеллектуальная любовь к Богу в той мере не является религиозной, в какой ей недостает особого оттенка поклонения. Но если есть страсть поклонения, то эта страсть ведет нас к открытию и признанию Бога при условии, что мы отождествляем Бога со спинозовской субстанцией как источника всего нашего совершенного знания. Можно заметить, что вопрос, который здесь обсуждается и который выдают эти трудности, заключается в том, является ли основание и сумма нашего познания подлинным объектом нашего поклонения. Для пантеиста является. Выходит за рамки моей темы вопрос о том, прав ли пантеизм в этом убеждении. Но прежде чем я перейду к своему основному вопросу, я позволю себе добавить еще два замечания, прежде чем оторваться от очарования интеллектуальной любви. Ее клеймили как мистицизм, но, на мой взгляд, само по себе это не является упреком. Существует здравый и опасный мистицизм. Здравая его разновидность является неотъемлемым компонентом любой религии. Не будет преувеличением сказать, что это жизненно важный ингредиент религии, без которого она превращается в набор форм. Сказать, что Спиноза был мистиком, значит лишь сказать, что он был полон религиозной страсти. И в основном его мистицизм, по своему происхождению восходящий к интуитивному знанию, относится к здравой разновидности, отраженный в настроении удовлетворенности, или иккюиссентае эними, душевного спокойствия, которое превращает всю жизнь в служение Богу. Опасная форма мистицизма. Это та, при которой верующий теряет себя в обожании Бога, а Бог становится бесконечной бездной отрицаний, абстракцией, которая, претендуя на то, чтобы быть тайной реальности, на деле выхолащивается до невыразимого. Концепция Бога у Спинозы не вполне избегает этого упрека и, соответственно, в одном из своих аспектов интеллектуальная любовь к Богу не всегда оставляет место для притязаний здоровой индивидуальной души, а стремится к полному поглощению индивида Богом. Она не требует ответной любви от Бога. Она лишь часть той бесконечной любви, которой Бог любит самого себя. Она не просто бескорыстна, будучи усиленной воображением того, что другие соединился с нами в этой любви, но она бескорыстна. Именно эта черта привлекла к Спинозе Умгете. Но это тот недостаток, которому всегда подвержена религия пантеизма и которого Спиноза не смог полностью избежать. Здоровый религиозный ум разделяет мистицизм Спинозы в той мере, в какой он ощущает наше единство с Богом. Но он ищет отеческого отклика и утверждает, что нужда Бога в нас не меньше, чем наша нужда в нем. Он спасает индивида от поглощения, обеспечивая его независимое вступление в отношения зависимости от Бога, и ищет в Боге осуществление человеческого существа, а не его растворение. Однако Спинозе было трудно обеспечить такую независимость, поскольку Бог для него, хотя и является единственным, представляет собой не столько индивида, сколько совокупность. И не является личностью, ибо личность — это лишь конечный модус, а его вечность — это не длительность. Точно так же, как бессмертие человека — это не продление жизни после смерти. 8. Изменения в концепции Бога и религии. Канетюс Спиноза и Н.И.С.Ю.С. теперь благрего свершается. Когда время вводится в предельную реальность как существенный компонент, концепция Бога и религиозного чувства немедленно меняется. Если мы обратимся к Спинозе, то затруднимся отождествить Бога как сумму реальности с объектом поклонения. Поклонение, как мы видели, является у него интеллектуальной страстью и лишено специфического оттенка преданности. Это трудность обща Спинозе и любой форме пантеизма. Ибо пантеистическому высшему существу недостает человеческой ноты. Оно содержит человечество и все прочие вещи без разбора, оно содержит зло и добро в равной мере. Ибо то, что с нашей человеческой точки зрения является злом, не есть зло в высшем существе. В то время как поклонение требует в своем объекте чего-то действительно большего, чем человек, и отличного от него по роду, не по личности, но все же чего-то. 70 Спиноза А. И. В. Рэм соприкасается с личностью, которую поэтому в нашей слабости воображения мы представляем себе как некую персону и нечто-то такое, что... Если предикаты доброго и злого неуместны по отношению к тому, что выше добра и зла, все же находится в прямой преемственности с благостью. Теперь, если конечная реальность есть пространство-время, тот материал, из которого посредством различных распределений возникают все вещи, то не может быть и речи о том, что оно может быть объектом поклонения. Оно более не может как таковое отождествляться с Богом. Мы должны, соответственно, искать Бога, или, скажем лучше, его божественность, в другом месте, как некий характер, не совпадающий по протяженности с реальностью, но содержащийся внутри нее. Чтобы найти это божество или божественность, давайте вернемся к другой концепции Спинозы. Концепции Канетюс стремления, которым, согласно ему, обладает каждая вещь, стремясь сохранять или продолжать свое бытие. Оно присуще всему, но лучше всего осознается при рассмотрении органических существ. Во всех своих проявлениях, столь разнообразных в зависимости от различий обстоятельств, которые их вызывают, растение или животное сохраняет свою единую индивидуальность бытия, отказываясь от нее лишь под воздействием внешнего насилия или внутреннего распада, или, возможно, в более редких случаях, в ситуациях раздвоения личности, расщепляясь ради время для двух вещей, каждая из которых упорствует в своем бытии, хотя они могут в некоторых отношениях перекрываться и совместно использовать некоторую часть того единого тела, в котором они пребывают. Но это описание в равной мере применимо к камню, молекуле или атому. Атом упорствует в своем бытии постольку, поскольку сохраняются движения его планетарной системы электронов, вращающихся вокруг центрального ядра. Когда в серии спускаются 5 альфа-частиц, атом радия превращается в атом свинца. Такова проясняющая концепция Канатуса. На языке Спинозы мы можем сказать, что внутри бесконечного модуса движения и покоя из изначальной субстанции возник некий комплекс движения и покоя, в котором существует равновесие, благодаря чему пропорции движения и покоя между частями этого комплекса сохраняют свою соразмерность. Однако для него, как мы видели, эти тела, поддерживающие таким образом подвижное равновесие, возникают по велению Бога, но не произрастают одно из другого в порядке времени или, как мы говорим, путем эволюции, а скорее сосуществуют бок о бок, словно в музее форм. Когда время выступает как другой аспект пространства-времени, оживляющий разум тела, которым является пространство, нам легко увидеть. Пусть и смутно, и все же, вне всякого сомнения, именно беспокойство пространства-времени, которым оно обязано своему временному характеру, является автором этого многообразия форм, представляющих собой теперь уже не совокупность, а процессию. Пространство-время под импульсом времени, само собой, распадается на эти распределения движения, на комплексы, являющиеся телами. И некоторые из них достигают равновесия и сохраняются в этом качестве. Однако природа, зараженная временем, не как болезнью, а как своей жизненной силой, не останавливается, но, двигаясь дальше, развивает из этих стабильных форм новые распределения и новый порядок существ с их специфическим характером и собственным конетиус стремлением упорствовать в своем типе. Опыт показывает нам эту эволюцию, а наука стремится подробно продемонстрировать методы, посредством которых эта эволюция осуществляется. Это стремление пространства времени и мира вещей, до сих пор осаждавшихся из этой матрицы, мы можем назвать не спинозовским термином «конетиус», а более простым и неопределенным именем «несас устремления». Это не попытка мира выйти за свои пределы. Мы не можем помыслить бесконечную материю, расширяющей свои границы. В таком случае она перестала бы быть бесконечной. Она выходит за свои пределы лишь путем осуществления новых распределений своих движений в новые комплексы движения. Этот несас — или усилия мира в целом, который в своей совокупности никогда не находится в состоянии подвижного равновесия и, следовательно, не обладает стремлением. Конетиус ощущается или разделяется индивидуальными формами, ставшими его результатом, и поэтому из этих форм, из одного уровня в иерархии уровней бытия, эволюционирует новый уровень бытия. Это то, что мы наблюдаем на самом деле. Потомки определенного типа существ видоизменяются и приспосабливаются к своей среде, то есть не только к другим существам своего или более низкого уровня, но и ко всем тем частям природы, которые еще не приняли форму индивидуальных существ, климату, погоде, магнитным вариациям, всему тому, что можно подытожить как настроение неорганизованного мира, меняют свой характер и становятся новыми существами на ином уровне. Они были камнями, и из этого физического уровня возникает жизнь, из жизни — разум. Таким образом, стремление Днесас мира в целом отражается в трансформации типов, которая происходит, как подтверждают наблюдения и теория, от низших уровней к высшим. Подобно человеку, попавшему в шестеренки машины, материальные вещи оказываются захвачены этим стремлением и порождают живые существа. Более того, стремление целого разделяется в любой момент всем, что находится внутри него, хотя оно ощутимо лишь в тех вещах, из которых должен возникнуть еще не достигнутый новый уровень. Жизнь развивалась и воплощалась в конечных живых существах, в чувствующих существах. По-видимому, стремление Днесас выполнило свою работу в той мере, в какой это касается достижения жизни или разума. И все же материальные и живые вещи охвачены этим стремлением, благодаря которому они поддерживают уровень, стоящий над ними, и без которого этот уровень исчез бы, а вещи отступили бы на более низкую ступень. И внутри самих разумов, этих материальных или живых существ стремления ощущается как стремление к чему-то недостигнутому. И они обладают аналогом того, чем является религия для нас. Разум камня — это смутное стремление к жизни, которое для камня является недостигнутым уровнем бытия. Хотя мы, появившиеся позже, знаем, что жизнь приняла реализованную форму конечных живых существ. Таким образом, стремление мира не похоже на бег белки в колесе, на простое повторение самого себя. Если бы это было так, пространство-время было бы не тем, чем оно является, материей, в которой формируются индивидуальные формы. А само было бы индивидом, вместо бесконечного модуса движения оно было бы быть субстанцией, и что движение несовместимо с по существу временной природой реальности. Это импульс мира к новым уровням существования, равно как и к новым видам бытия в рамках любого одного уровня, и гарантия того, что конкретное распределение движения, будучи достигнутым, не останется неизменным в целом, а лишь допустит в себе все эти относительные постоянства, которые действительно проявляют спинозовский конетиус. Каждый из этих уровней в иерархии сущего характеризуется своим отличительным качеством. Скажем, если взять наиболее заметные примеры — материальностью, жизнью, разумом. Теперь мы можем наметить значение божественности. Это характерное качество следующего, более высокого уровня бытия, предсказанного стремлением Нисас Вселенной, которая создала разум и наделенные им конечные существа, каковые. Заметим, не обязательно являются только человеческими разумами. Существа, обладающие такой божественностью, были бы конечными богами. Но когда мы спрашиваем, что для нас есть Бог, мы должны ответить, что это мир в целом с этим стремлением к божественности. Если бы божественность была достигнута, существовал бы не бесконечный Бог, а конечные боги, и мировое стремление, в свою очередь, перенесло бы распределение движения дальше них. Но для нас, в чей опыт достигнутая божественность не входит, для кого существуют не боги, а бесконечный Бог, Бог есть описанное существо. Его тело — это вся Вселенная, его разум — или его отличительная форма временного комплекса. Это бесконечная божественность. Такая божественность не была бы соразмерна всему миру. Ибо когда мы эмпирически исследуем отношение существ одного уровня к бытию на более низком уровне, мы обнаруживаем, что высшее качество соразмерно не телу низшего уровня, а лишь его части. Разум, например, соразмерен, Спиноза сказал бы, является идеей, части живого тела, мозгу или, в крайнем случае, центральной нервной системе. Подобным образом, мы должны мыслить божественность как принадлежащую не миру в целом, а его части. Только до тех пор, пока мы думаем не о богах, а о Боге. Эта часть является бесконечной частью, которая представляет весь мир в том же смысле. В каком, как принято считать. Мозг представляет все тело, поскольку каждое воздействие на тело прямо или косвенно отражается в мозге. Следовательно, вместо Бога, который тождественен всей природе, как у Спинозы, мы должны сказать, что лишь тело Бога является таковым, но что божественность Бога — то, что является характерным его, заключен лишь в части мира. Бог имманентен природе, он пантеистичен в отношении своего тела, но в отношении своей божественности превосходит нас, хотя и остается внутри природы и является теистичным. Религиозное чувство, эмоция поклонения требуют объяснения в том же ключе. Разделяя стремление Днеса со Вселенной, будучи захваченными колесами того бытия, которое, возникая из хаоса, пространства времени, развивает уровни существ с их стремлением Канетис, но всегда сохраняет неиспользованный хаос, позволяющий появляться новым уровнем. Мы откликаемся на это стремление чувством единства со следующим более высоким типом качества, которое должно возникнуть из уровня, достигнутого нами или другими разумами. Как любовь, возвращаясь к старому примеру, по своей сути является специфической реакцией на индивида противоположного пола, так и религия есть реакция, которую мы проявляем по отношению к Богу, как ко всей Вселенной с ее стремлением к новому качеству божественности. Но в то время, как любовь есть проявление стремления в конетис человеческого или животного индивида, религиозная страсть есть проявление того стремления Нисас, которым обладает человеческое существо, поскольку оно захвачено общим механизмом. Поэтому у нее нет специфического органа, хотя она и выражается в телесных движениях мольба и разлитые телесные возбуждения. И, подобно любой из этих эмоций, она ведет нас к интеллектуальному постижению своего объекта. Поскольку весь мир в своем стремлении к божеству вызывает в нас религиозный отклик, мы начинаем осознавать мир как божественный в этой своей тенденции и постигаем Бога так же, как мы постигаем объект любви в качестве прекрасного. Религиозная страсть, которую мы обнаруживаем в самих себе, взывает к объекту, который затем интеллект берет на себя задачу описать в интеллектуальных терминах, раскрывая его отношение к наблюдаемым реальностям. Таким образом, разрыв, который мы находим у Спинозы между умозрительной концепцией Бога и религиозным требованием, чтобы Бог был объектом поклонения, заполняется. когда признается, что время принадлежит самой жизни предельной реальности. В этом процессе, однако, идея Бога претерпевает радикальное изменение, будучи таким образом приближенной к обычному опыту религии. А идея религии становится в некотором смысле, как мы, собственно, и ощущаем телесной страстью, а не просто интеллектуальной любовью. 9. Заключение. Таковы некоторые и, пожалуй, наиболее важные следствия, которые вытекали бы из замены мышления временем в спинозовских атрибутах. Само собой разумеется, никто не предложил бы выстраивать для себя философию подобным образом, испытывая на системе великого философа последствия той или иной гипотезы. По сути, он мог бы выдвинуть такую гипотезу, только если бы сам уже пришел к подобным выводам, не пытаясь намеренно или сознательно строить свою концепцию на основе рассматриваемого философа. Один «но» — он может гордиться тем, что показывает свою связь с таким философом, как Спиноза, и тем более, если он сам еврей, обращающийся к евреям. И он может делать это, я полагаю, правомерно, используя открыто неисторический метод применения Спинозы для целей, которые исторически Спиноза не принял бы. Мои слушатели могут подумать. 1 сантиметр работу автора «Пространство, время и божество». Лондон, 1920. Как бы я ни старался верно передать исторический смысл определенных частей учения Спинозы, меня больше занимали толкования, нежели сам текст. Но великий человек существует не для того, чтобы ему слепо следовали, и его можно почтить скорее расхождением во взглядах, чем послушанием. Что касается самого Спинозы, то уже слишком поздно выражать ему безграничное восхищение. Более того, для его восхваления не требуется мужества, ибо почитатель ничем не рискует. Иудеи не отлучат меня от общины за мое преклонение перед Спинозой, а язычники не назовут эту лекцию позорной. Тот, кто на протяжении 100 лет был Maledictus de Spinoza, проклятым де Спинозой, давно вернул себе свое подлинное имя — Барух или Бенедикт. Я лишь проиллюстрировал прописную истину о том, что почитание — это не то же самое, что идолопоклонство. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.